Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». Меня зовут Алексей Пичугин. Программа наша не о событиях, а о людях и смыслах. И я с удовольствием представляю вам нашего гостя. Это писатель, профессор МГИМО, телеведущий Юрий Вяземский. Юрий Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Юрий Павлович Вяземский, профессор МГИМО, писатель и телеведущий. Родился в 1951 году в Ленинграде в семье знаменитого ученого, психофизиолога и биофизика Павла Симонова. Вяземский – творческий псевдоним и фамилия матери. В 1973-м окончил факультет международной журналистики МГИМО и по распределению попал в МИДовский журнал «Международная жизнь». С конца 80-х на телевидении. Вел авторскую программу «Викторину» для старшеклассников «Образ», а с 1992-го и по сей день ведет программу «Умницы и умники». Также Юрий Вяземский, кандидат исторических наук, преподает в МГИМО на факультете международной журналистики, заведует кафедрой мировой литературы и культуры, а также сам занимается литературой, владеет 5 языками, известен своей церковной деятельностью. С 2010-го входит в состав Патриаршего совета по культуре.
Ну вот я вас представил как профессора МГИМО, и поэтому, наверное, начнем с знаменательного события. Недавно в Москве, да и вообще, наверное, в России, в нашей стране, отметили юбилей МГИМО. Одному из ведущих вузов исполнилось 70, это такой уже зрелый возраст. Вы учились в МГИМО, преподаете там, ну, связано с этим учебным заведением уже на протяжении более 40 лет, правильно?
Да, 46 лет.
46 лет. Представляете, это более половины жизни МГИМО, и вы с ним.
Да, страшно.
А вот как изменился вуз за это время, учитывая, что он выпускает людей, которые так или иначе, но все-таки в большинстве своем связаны с государственной службой?
Понимаете, всегда, когда задают этот вопрос, я немножко теряюсь, потому что мне очень трудно сказать, как он изменился, потому что я все время нахожусь в этом потоке. То есть, понимаете, я плыву вместе с МГИМО и сам вместе с ним меняюсь, а когда это происходит, иногда не обращаешь внимания на то, как он меняется.
Ну, то есть, находясь в потоке, сложно оценить, да, вот эти перемены,
ну, кажется, что сложно, во всяком случае, это есть возможность увильнуть от вопроса, но от вашего вопроса я увильнуть не могу, поэтому, ну, он чудовищно, конечно, изменился, с одной стороны, в лучшую сторону.
Именно в лучшую?
Именно в лучшую сторону, потому что, когда я там учился, у нас была марксистско-ленинская идеология, а я потом... Лет через несколько после того, как началась перестройка, даже понял, что это не идеология, а это еще и религия. Вот те предметы, которые мы тогда учили, марксизм, ленинизм, научный атеизм. Сейчас дико звучит само название, да? Научный атеизм.
Ну, люди, которые помнят, для них еще пока, наверное, не так дико.
Как может быть?
Атеизм
когда атеизм — это одна из религий. Ну, к этому, может быть, мы еще вернемся с вами. Предметы очень сильно поменялись, обстановка очень поменялась, возможность поменялась, возможность поступить очень сильно поменялась.
А вот в лучшую или в худшую сторону?
В лучшую.
В лучшую. Проще стало.
В лучшую до того, как началось ЕГЭ, потому что когда началось ЕГЭ, конечно, как всегда, когда в России начинаются какие-то крупные реформы, реформа образования, конечно, крупная реформа, я думаю, что она только в... Я очень надеюсь, что она только в самом начале, потому что результаты пока не...
Плачевные?
Я бы не сказал, что они плачевные, но там есть очень много недостатков, которые надо исправлять, и, в общем, постепенно они исправляют. Я очень надеюсь, что к этому делу подключится президент Путин, потому что без президента Путина в нашей стране, так уж она устроена, мало чего крупного происходит.
Как всегда, да, традиция такая уж у нас.
Просто у него слишком много других обязанностей. Но сейчас у меня создалось впечатление, что он обратил на это внимание. И у нас было довольно неплохо, когда были все экзамены, без всяких ЕГЭ, все экзамены были письменные. Это давало возможность абитуриентам... Если они были недовольны результатами, обратиться в апелляционную комиссию. В такой апелляционной комиссии я сам много лет работал, и мы повышали баллы, иногда очень сильно повышали баллы, когда видели, что была допущена экзаменационная ошибка со стороны преподавателей.
Но... А ЕГЭ, конечно же, это...
А ЕГЭ, понимаете,
отменяет.
Это просто но это просто очень сильно ограничивает возможности вуза при наборе абитуриентов. Причем, если поступает человек с очень хорошими ЕГЭ, просто потому что он их купил, либо как-то вот ему удалось их заработать, либо он просто способен к ЕГЭ, но не способен к пониманию тех предметов, которые ему потом преподают, ведь бывает и такое.
Но вы знаете, как один...
То мой... мы, ректор просто вынужден отчислять, понимаете, у нас процент отчисляемых катастрофически возрос.
Но вот мой хороший друг, школьный учитель, когда речь заходит об ЕГЭ, все время говорит: да, я могу, наверное, подготовить ребенка к ЕГЭ, могу подготовить его настолько, что он лучше меня будет знать дату Куликовской битвы. Но на этом весь инструментарий ЕГЭ заканчивается.
Это интересно, как можно лучше учителя знать дату Куликовской битвы?
Ну, это условности, я понимаю, да, но все-таки он в датах, например, если речь идет об истории, в датах он будет разбираться действительно хорошо и помнить их. Но помнить, да, он их будет ровно до первой сессии.
Я абсолютно согласен с вашим учителем. Я действительно это испытываю на своих умниках, которые москвичей мы отбираем.
То есть они тоже меняются, да?
Да, они даты очень хорошо знают. Ну, хорошо подготовленные ребята на собеседовании прекрасно называют дату Куликовской битвы. Они прекрасно говорят, что в 1240 году была Невская битва, уже с Александром Невским, в 1242 Ледовое побоище. Это у них выскакивает, отскакивает от зубов, что говорится. А когда я прошу их нарисовать портрет Александра Невского и сказать, чем этот человек отличался от других князей, они теряются. Одна девочка даже на меня обиделась и сказала: «Ну этого же, Юрий Павлович, нет в ЕГЭ».
То есть даже до такого доходит.
То есть человек знает даты, это очень хорошо, что он их знает даты, хотя это не совсем понятно, чем это так хорошо, потому что сейчас, как вы понимаете, есть интернет, и в любую секунду вы можете войти в Википедию и посмотреть, когда была Невская битва. Зачем ее знать так уж хорошо и так уж... Вот. А если вы собираетесь посвятить себя истории, то надо просто ориентироваться в этом пространстве. Так же, как надо ориентироваться в пространстве литературы, или физики, или химии.
И все-таки, Юрий Павлович, вот возвращаясь к МГИМО, очень интересно, у вас есть какое-то предположение, почему из стен этого учебного заведения, даже в советские годы, вышло так много людей, людей верующих, людей, которые впоследствии связали свою жизнь, ну, либо с церковью, либо не боялись никогда как-то вот себя позиционировать как людей православных, людей верующих, людей христианской традиции?
Ну, у меня простое объяснение, не знаю, насколько оно вас удовлетворит. Я как раз об этом говорил на юбилее МГИМО, я там был ведущим. Я напомнил сидящим в зале, что Молотов подписал свой указ
о создании МГИМО.
Об образовании ИМО, тогда это называлось, ИМО, Института, да, международных отношений, 14 октября. А это, простите...
Покров.
Да, это Покров Пресвятой Богородицы. Так что я думаю, что просто Богородица тем, кто в состоянии слышать
но
Слово Божье, она способствует этому. А потом,
даже...
ну, это, так сказать, объяснение верующего, объяснение такое более научное. Просто МГИМО всегда, даже в те трудные и застойные времена, учили думать.
Ну вот примерно так же об этом говорил Владимир Легой, да, ваш коллега, который тоже у нас вот недавно выступал.
Он не просто мой коллега, он мой любимый ученик.
И ваш любимый, вот, видите, ваш любимый ученик.
Так что,
да, неудивительно, что вы примерно
если
в одни
Если он что-то говорит, это либо я его научил, либо он меня научил, потому что я уже давно теперь учусь и у него.
Да, но вы заведуете кафедрой мировой литературы, правильно, да?
И культуры
на факультете международной журналистики. Ну, так или иначе...
Но, вообще, это кафедра, которая принадлежит всему университету, и мы преподаем на разных факультетах, практически на всех факультетах.
Но все равно вы тесно связаны с историей.
Мы с историей журналистики мы связаны еще и тем, что просто мы входим в совет факультета журналистики. А так это кафедра... Как любая другая кафедра, она, в общем, кафедра институтская.
Но очень много сейчас говорится о стандартах преподавания истории. Все-таки это, как ни крути, идеологическая дисциплина во многом. А почти в любом гуманитарном вузе она преподается по-своему. Вот какие подходы к преподаванию истории в Институте международных отношений?
Во-первых, я историю не преподаю, у нас кафедра мировой литературы и культуры.
Я понимаю.
Понимаете,
но
не совсем история, как преподают кафедру как преподают история на кафедре всеобщей истории, потому что у нас есть такая, я, честно говоря, не знаю, и за них отвечать не очень собираюсь, хотя там прекрасный заведующий, там удивительно интересный историк Виктория Ивановна Уколова, и думаю, что она следит за тем, чтобы там ее преподавали.
Но
у нас... как научную дисциплину. Понимаете, идеология, все это очень хорошо, но пускай этим занимается правительство, пускай этим занимаются министры, а все-таки в вузах надо...
Но страдают ведь студенты, и школьники страдают от...
Школьники страдают, да. Ну, школьники – это особая история. Школа – это вообще очень сложное дело. А в вузах все-таки надо преподавать научную дисциплину.
Ну вот...
Что означает, что надо излагать разные точки зрения.
Будут ли переписывать историю всегда? Вот вопрос в том, будут ли всегда переписывать историю? Почему?
Потому что со времен Древнего Египта историю всегда переписывали с той или иной степени жесткости, потому что есть правители, которые заинтересованы в той идеологии, которая бы помогала им управлять, помогала бы развиваться государству. В каждый определенный этап у правителей есть свои взгляды на то, что помогает, как надо. И, естественно, им бы хотелось иметь какой-то четкий свод исторический, который бы соответствовал их политическому курсу. Но это касается правителей, понимаете, ученых это не должно касаться, потому что ученый ищет истину. Он должен прежде всего отвечать перед наукой, перед своей научной совестью.
Но вот говорят, что история мало чему учит. То есть люди каждый раз наступают на одни и те же грабли.
Смотря кого.
То есть, поясните.
Ну, просто если есть правители, которые интересуются историей, которые...
Ну, не обязательно правители, простых людей тоже. Мы же можем, оглядываясь назад...
Простых людей, понимаете, как-то уже, ну, их обучение в истории не особенно зависит. Ну, это, наверное, помогает им, конечно, разбираться в окружающей действительности, но от этого народа не зависит. А вот правители, образованные или необразованные, понимаете, когда Бисмарк, который прекрасно понимал, что... У него есть замечательное высказывание о том, что политик подобен человеку, который ведет корабль по реке. То есть я должен знать течение, я должен знать берега, я должен уметь управлять кораблем. И главное, я должен понимать, что я веду корабль по реке, я не могу изменить ее берега, я не могу изменить ее течение, я даже не должен пытаться это делать. А есть другие политики, другие правители, которые пытаются менять течение, и тогда... А помните... А, вы не можете помнить, вы человек молодой, когда-то... Во времена Брежнева были проекты, там, поворота сибирских
рек. Ну, это известно, это не то, что я помню.
Вот это, не надо, вот это не надо поворачивать реки, потому что они потом развернутся и...
И мало не покажется.
Да.
Юрий Павлович, а насколько для вас в истории важна личность? Есть ли в истории какой-то ваш герой, и как он на вас повлиял?
Ну, в истории есть целый ряд... людей, которые на меня влияют, причем влияние, сами понимаете, если вы хотите, чтобы я вам назвал идеального правителя.
Нет, не обязательно правителя, вот. Это же может быть не правитель, не политик. Это может быть какой-то человек, не оставивший такого яркого следа в государственной именно стезе.
Ну, поскольку я давно уже... Как бы нежнее сказать, не возглавляю, естественно, как я возглавляю, являюсь, канцеляризмом, являюсь заведующим кафедрой мировой литературы и культуры, то, конечно, мне больше всего близки писатели. И там для меня, наверное, самые интересные люди – это тех, кого я называю титанами мировой литературы. То есть те люди, которые в свое время поменяли вообще литературное мышление и создали как бы новый литературный мир.
Назовите кого-нибудь так.
Запросто я вам назову, тем более их довольно мало, я могу просто перечислить. Это три великих грека, драматурга, это Эсхил, Софокл и Еврипид. Гомер, конечно, начинаем с Гомера, потом эти три Эсхил, Софокл и Еврипид, потом Платон, именно как человек, который создал великую греческую литературу, он был тройным гением, это философия, религия и... Потом среди европейцев это Данте... Это Шекспир, это Сервантес, это Гёте и 2,5 титана в русской литературе. Это Толстой, это Достоевский и половинка Чехова.
Половинка Чехова.
Чехова я имею в виду только как драматурга.
Только, то есть проза есть... Чехова вам близка?
Нет, понимаете, она мне очень близка, я очень ее люблю, я ее с удовольствием перечитываю, но там у него просто есть конкуренты, которые ничуть ему не уступают. такие как Мопассан, например, ничуть не хуже Чехова. Я в каком-то смысле, наверное, даже лучше и глубже, чем прозаик Чехов. А что касается театра, здесь любой человек маломальски разбирающийся в европейском театре скажет, что без Чехова...
Чехов номер один.
Ну, он просто один, без него... Да. Не... Люди просто говорят, что без него не было бы и европейского театра, если бы не было Чехова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у нас профессор МГИМО, писатель, телеведущий Юрий Вяземский. Юрий Павлович, ну давайте вернемся к истории. Зачем вообще изучать историю? Вот как бы вы на этот вопрос ответили архитектору, который строит дом, врачу, который спасает чьи-то жизни, инженеру, физику, ну, в общем, людям, которые занимаются прикладными вещами. Ну, а здесь историк с наукой, которая, ну, части которой вообще имеют миллион трактовок. Вот как можно объяснить необходимость в изучении истории людям, которые занимаются чем-то прикладным, особенно вот такими важными вещами, как спасение жизни, например? Вот я, как историк по образованию, который не занимается историей, не занимался ей, в общем, честно говоря, никогда впрямую, долго пытался на этот вопрос ответить для себя, но так и не смог.
У философа Герберта Маркузе было когда-то чрезвычайно известное сочинение, которое называлось «Одномерный человек». Не будем трогать Маркузе. По моей теории, человек девятимерный. Он состоит как бы из трех, из девяти комнат или из девяти типов культур. Вот. Естественно, в этих девяти комнатах есть какая-то главная комната. Естественно, для врача главная комната – это медицина. Потому что он весь себя посвящает медицине. Но он же ведь, понимаете, человек. И если он хочет быть гармонически развитой личностью, он должен еще и интересоваться историей, и знать историю. Это трудно объяснить вот...
Ну, вот так просто на пальцах,
так,
да?
Так просто. Но я просто, зная великих врачей, я могу констатировать, что они были...
Хорошо разбирались
были разносторонние.
В истории.
Нет, не обязательно в истории.
Гуманитарно.
Они все равно были разносторонне образованные люди. Например, замечательный совершенно, великолепный, может быть, даже гениальный хирург, если к врачу подходит такое слово, Юдин, он вот прекрасно играл на скрипке. Ему нужна была эта скрипка. Он перед тем, как оперировать, он каждое утро играл на скрипке. А кто-то играл на рояле, кто-то читал книги, кто-то увлекался именно историей. Понимаете, ну, просто разносторонний человек, он разносторонний человек. Напрямую объяснить, как знание эпохи Ивана Грозного влияет на удаление карциномы, я не могу. Но человек, который читал... Ну, если бы меня спросили, кому я хочу лечь на операцию... то, наверное, человек, который исторически образован, этот врач был бы мне как-то ближе, хотя бы перед операцией или после операции мы бы с ним поговорили
было
на эту тему,
поговорить.
И больному бы стало бы легче, и врач бы успокоился. Знаете, что я после операции еще могу связать два слова.
Я хорошее объяснение нашел в свое время совершенно случайно в одном из интервью Городницкого, который сказал дословно следующее. Когда я написал строчку «Спит в Донском монастыре русское дворянство», я радовался примерно так же, как когда рассчитал литосферу Земли. Вот тут я подумал, что, наверное, да, если человек может сравнивать совершенно, ну, даже не гуманитарную, а просто вот такую поэтическую
стезю. Я, к сожалению, совершенно не разбираюсь в этих точных всяких науках. Я не знаю, что из себя...
Я тоже не разбираюсь,
Я просто не знаю, что из себя представляет Городницкий.
Ну, Александр Городницкий, Барт наш знаменитый,
нет,
да.
Как Барт, он великолепный Барт. Я не знаю, насколько он хороший ученый.
Говорят, что хороший.
Да.
Говорят, хороший.
Потому что Барт, он великолепный, более... пример, в общем, не очень удачный, потому что перед нами высококультурный и прекрасно гуманитарный образованный человек.
Я вот здесь...
Поэтому я не знаю, что вот там с литосферой, может быть, вот...
Впервые очень обрадовался вот такому сравнению человека, который смог рассчитать литосферу Земли, и при этом вот действительно очень... Неординарный талантливый поэт.
Это просто гармонично развитый человек, и поэтому, может быть, и то, что литосфера Земли и умение ее рассчитать, и та наука, которой он занимается, влияет на его поэзию, это точно. Она ее обогащает, понимаете? Там атланты держат небо.
На каменных плечах, да.
Да, на каменных плечах надежнее и крепче, если они знают... литосферу Земли. Я боюсь здесь что-нибудь сказать, потому что я в этом...
Я тоже ничего не разбираю.
Я ничего не понимаю.
Да,
я...
поэтому давайте вернемся к истории. Скажите, Юрий Павлович, а вот как быть детям, которые зачастую сейчас при отсутствии единого учебника, который тоже было сломано очень много копий, становятся жертвами различных трактовок. В этой школе так, в этой так, в этом учебнике так написано, в этом так. Ну, не только школьники, университетские учебники. Есть учебник истории МГУ знаменитый, по которому преподают одни вузы, а есть вузы, которые преподают, в том числе, я знаю, что одно время преподавали по учебнику Фоменко, не по учебнику, по пособиям Фоменко, а есть просто другие там классические, более классические варианты различных пособий. Вот как быть детям, подросткам, чтобы не стать жертвой вот этих вот трактовок и разных объяснений одного и того же события?
Не, на меня некоторые обижаются, но я с самого начала, как только родилась идея, по-моему, она принадлежала президенту Путину, о создании единого учебника, я всячески эту идею поддерживал, потому что этот единый учебник просто необходим для школы.
Но все же просто боятся, что будет какая-то идеология.
Так она просто должна, что значит бояться? Она должна быть.
Когда критикуют учебник.
Она есть. Это, понимаете, после перестройки возникла какая-то странная мысль о том, что, дескать, нам идеология не нужна. При этом люди не понимают, что если идеологии нет, то нет ни государства, ни человека. Потому что каждый человек состоит из своей идеологии. Каждое государство обязательно предполагает идеологию. Другое дело, какая это идеология? Идеология, так сказать, олигархии. На земле весь мир людской чтит один кумир священный, и тот царит. Телец золотой. Понимаете, она есть все равно. Если государство этой идеологией не управляет, она стихийно появляется, поэтому здесь ничего бояться нет, здесь нечего бояться. Потому что если человек интересуется историей, если нет каких-то категорических запретов, которые были, например, в наши времена, когда я учился, там нельзя было получить доступ никаким историческим материалам, которые бы этой идеологии официальной не соответствовали. Просто таких книг достать было невозможно. А если даже ты имел возможность выехать за рубеж и их привозил, то у тебя отбирали на таможне, как антисоветскую литературу, а потом, значит, наказывали либо тебя, либо родителей. Либо всех наказывали. Сейчас же этого нет. Если человек интересуется историей, читай, пожалуйста, Фоменко. Читай, пожалуйста. Правда, тот, который
читает... И надо ли его читать? Может быть, его надо читать, чтобы знать.
Если человек читает Фоменко и не понимает, что это не история, ну, значит, он никакой не историк.
Просто я знаю сам людей, которые очень уважают Фоменко именно как математика, но, опять-таки, я совершенно не представляю его как ученого с технической точки зрения. Наверняка, да, наверняка он очень талантлив.
Наверное.
Но так или иначе, я просто хочу сказать, что люди, которые воспринимают Фоменко, того же Фоменко, как действительно крупного ученого математика, наверное, они будут рады прочесть какие-то его трактовки истории.
Пожалуйста. Главное не запрещать.
Главное не запрещать.
Вы же знаете, особенно в русском национальном характере, запретный плод, он самый популярный.
Ну, перепечатывать, помните, как анекдот старый советский, перепечатывать на машинке «Войну и мир», чтобы сын прочитал.
Да. Мне один человек, не буду называть его имени, хорошо издающийся за рубежом, я говорю, вот я хочу перевести свой роман, как-то у меня никак не получается. Он говорит, я вам подскажу, Юрий Павлович, очень простой способ. Вы что-нибудь такое, вы же член Патриаршего совета. Вы сделаете так, чтобы вас патриарх с треском оттуда выгнал. Вас сразу начнут перепечатывать и издавать. Ну, вы же понимаете. Дед мне в свое время рассказывал, он пришел чуть ли не в ресторан «Метрополь», и вдруг в соседнем зале там какой-то дикий крик, шум, удары, столы летят. Он напугался, говорит, а что там такое, что такое? А человек, который его пригласил в «Метрополь», говорит, да вы не волнуйтесь, там Есенину биографию делают.
А, ну, была такая же точно история о драке Есенина с Пастернаком, когда Есенину делали биографию. Возможно, это одно и то же как раз и
есть. Ну, правда, с Есениным, может быть, пример не совсем удачный, потому что это был очень талантливый поэт.
Но все равно биографию нужна
была. Все равно биографию делали, да,
потому
что в то время было очень... Я не уверен, что Пастернак к этой драке относился как к тому, что ему делать
биографию,
потому что, ну, пускай на меня не обижается Сергей Безруков, но, в общем, Пастернак как-то у меня поэт больше.
Чем?
Чем Есенин.
А, вот. Юрий Павлович, если школьник... Давайте все-таки еще раз попробуем вернуться вот в лоно
поправляю.
Наши беседы об истории. Если, и детях, и детях. Если школьник хочет узнать больше об истории и культуре своей страны, что вы можете ему посоветовать? Вот понятно, что столичные школьники, они в какой-то мере избалованы музеями, библиотеками, какими-то там культурными благами. Ну, стоит только им самим захотеть, да, куда-то пойти, вот оно все, все двери открыты. А как быть ребенку из глубинки? Ну, понятно, что у него есть интернет, но... А что еще? Как? Где?
Ну, интернет — это, между прочим, замечательное средство. Все зависит, что ты в интернете ищешь. Если ты тупо общаешься с какими-нибудь неграмотными людьми и пишешь свои тупые эти всякие замечания, то это одна история, да, через интернет.
У нас просто уровень компьютеризации и интернетизации общества, он хотя и там развивается семимильными шагами, но все равно от совершенства далек. Есть места, где просто...
Ну, у детей он быстрее развивается, чем у меня, потому что я в этом плане, конечно, ретроградный человек, но у меня уже, видите, он как развивается, что я уже на налы выхожу. В принципе, для того, чтобы ориентироваться в историческом пространстве, очень, интернет очень, очень большой помощник. Ну, а, конечно, если ты заинтересуешься какой-то эпохой или захочешь уйти вглубь, то тогда надо читать книги уже. Это мои умники очень хорошо понимают, что для того, чтобы просто сидеть на трибунах, иногда поднимать руку, то интернета достаточно. Но если хотят они у меня выигрывать и уходить вглубь, то надо читать книги. Они мне сами в этом признаются.
Ну, а, кстати, вот вам приходится общаться постоянно в рамках программы со школьниками из разных регионов страны.
Да.
Вот как-то дети из провинции отличаются от своих сверстников?
Отличаются, они менее утомлены солнцем.
Как?
Менее утомлены солнцем.
А что вы в это вкладываете?
Ну, Москва в культурном отношении, конечно, очень солнечный город, потому что здесь очень большие возможности.
Понятно. То есть все-таки то, о чем мы говорим,
и библиотеки,
да,
и, главное,
музеи,
общение, люди и так далее. И это немножко, видимо, утомляет. Москвичи какие-то более вялые, более флегматичные.
То есть ребята...
Иногда меланхоличные, но не как принц датский, а как-то особенно по-московски, ну, такие утомленные солнцем. А люди, которые живут дальше от Москвы, они в большей степени вынуждены использовать свою личную энергию для того, чтобы чего-то добиться.
Ну, а дети...
Им мало кто может, им меньше людей могут помочь, чем москвичам, то есть папы, мамы, позвонят, помогут.
То есть они больше нацелены на что-то.
Наймут, вот детство начинается с филиппинок, которые учат английскому языку, но это вот такая вот московская жизнь, понимаете? Вот в Ульяновске, в очень интересном, крупном городе, там уже как-то филиппинок меньше.
Но к вам, я так понимаю, на программу приезжают люди из бывших советских республик, из Белоруссии, из Казахстана.
Из Казахстана практически сейчас не приезжают, к сожалению.
Из Украины, я не знаю, как сейчас, вот со всеми сейчас событиями.
Нет, сейчас совсем нет, а Белоруссия...
Но, тем не менее...
Это вот... традиционно, они приезжают, они участвуют, они выигрывают.
Но если поставить в ряд ребенка из Москвы, из Минска, из Киева, из Астаны, в чем разница? Вот как,
знаете, по большому счету никакой особенной разницы-то нет, потому что, ну, что мальчик из Таганрога, который торговал в лавке, помогал родителям по фамилии Чехов.
Ну, это понятно. Но вот хорошо, ребенок из Минска утомлен солнцем?
Нет.
Нет?
Нет.
Но у него же тоже.
Нет, утомленные солнцем много... это в основном исключительно москвичи. То есть город, в котором проживает Никита Сергеевич Михалков. Ага. Он косвенно в каком-то смысле, видимо, и о Москве заявил. Потому что уже в Питере, например, там уже немножко другая энергия, там другая интеллигенция.
А в чем разница между интеллигенцией Москвы и Питера?
Ну, уж интеллигенция, извините, это, наверное, банальный вопрос. Понимаете, я имею в виду интеллигенцию не как социальную прослойку, к которой я отношусь крайне отрицательно, а имею в виду интеллигенцию как способ мышления.
Это Гумилев говорил, интеллигент – это умный, образованный человек, сочувствующий народу. Умный, необразованный человек, сочувствующий народу. Я образован,
Чехов говорил,
хорошо,
что это слизняки,
народу не сочувствую.
Слизняки и мокрицы, которые портят все окружающее пространство своим зловонием. Нет, это я уже добавляю, но у Чехова слизняки и мокрицы. К интеллигенции у нас по-разному относились, и все-таки, наверное, интеллигенция – это
хорошо.
Самое интересное, что есть в России.
Спасибо большое. Друзья, я напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» профессор МГИМО, писатель и телеведущий Юрий Вяземский. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».